Привет, ребята! Вы смотрите 20-й выпуск телепередачи «Ножня» на канале Apple Steel One. Наш канал перешел на цифровое оборудование, потому если изображение мерцает, то покрутите ручку настройки ультракоротких волн. Да, это «Ножня» номер 20. Без длинного вступления, сегодня тема будет про подшипники в складных ножах. Менее месяца назад американская компания Zero Tolerance показала нож ZT-0308. Так называемая 300-я серия, раньше были серьезные рабочие ножи. А сейчас я офигел от того, что увидел на большом стероидном, страйдероподобном складном ломике подшипники. Лично меня беспокоит тенденция, что с подшипником ножу противопоказаны боковые нагрузки. То есть представьте, что нож с обухом в 4-5 мм увесистый, тяжелый, но им нельзя что-то, прости господи, поддеть как монтировкой. Только резать строго перпендикулярно и щелкать. Это отдаленно можно сравнить с колоссом на глиняных ногах. Известны случаи, когда подшипник на 7-8 шаров оставлял точечные следы в титане и осевой становился погремушкой. Боковые нагрузки ведь строго противопоказаны, в итоге иногда складывается ощущение, что приобрести рабочий складной нож, которым можно ковырять что-то не стесняясь, стало сложновато. В голове всплывают и побочные вопросы. Как так получается, что подшипник есть в ноже за 3000 рублей и есть в ноже за 30 тысяч рублей? При этом он одинаковый и там, и там. Керамические подшипники на Алиэкспрессе стоят чуть дороже, чем 200 рублей за ведро. Еще немного, и с подшипником будет отверстие для темляка в ноже или шпинек для открывания. Тут я должен еще кое-что сказать. Такой как бы дисклеймер. Ножня не претендует на сверхадекватную точку зрения. Конкретно этот 20-й выпуск для меня представляется чем-то вроде как человек достает из серванта свои старые предрассудки и субъективные взгляды, протирает их от пыли, складывает обратно в чуть другом порядке. И я имею в виду не спикеров, а себя. Я надеюсь, что вы услышите что-то новое, иначе для чего все это? Трудно сказать, когда подшипники стали доступны народу, ведь изначально они были только на кастомных ножах, система ИКБС, к примеру. Это когда в кольцевой канавке, в плашке, в фрейме, половинки рукояти или еще что-то, без какой-то оправы, без сепаратора, катаются шарики между лезвием и фрагментом рукояти. Если разобрать такой нож, то собрать его обратно может быть сложно. Потом подшипники попали в серийные ножи. Это случилось так быстро, что сейчас уже не нагуглить, какие ножи были первые. В американской серийке один из законодателей моды был как раз концерн КАИ, обладающий брендами Zero Tolerance и Kershaw. Ребята из КАИ еще и назвали свои подшипники ZT-VT и KVT. Zero Tolerance Velocity System и Kershaw Velocity System. Уникальность была в том, что в этих подшипниках ржавели шары. Я вообще всегда считал, что это полная херня, но от Станислава Бондаренко узнал, что может и не полная. Об этом позже. Есть такой российский бренд, относительно молодой, но уже очень успешный, Культротек. Что там долго говорить, если модель Сварн 2 выиграла приз на Blade Show как лучший тактический нож в 2018 году. Это ведь что-то дозначит, приехать в Америку и урвать приз. А в 2019 году нож Урц победил в номинации «Лучший тактический нож» на парижском шоу. Цена на такой нож около 180 тысяч рублей. Так вот, в премиум-сегменте Культротек используют шайбы. Я попросил Максима Салтамурадова, основателя бренда, дизайнера ножей, рассказать о том, какие плюсы и минусы у подшипников. Какие есть неочевидные особенности. Это будет компиляция ответов на вопросы, я постарался склеить из них удобный для прослушивания спич без искажения сути. Поехали! Начнем с пояснений за терминологию, а потом плавно перейдем к тому, что повсеместно ставить подшипники заставил Инстаграм. Ну, это немного притянуто за уши.
То есть для начала применим грамотно. И то, и другое подшипник. Просто, скажем так, то, что в простонародье называют шайбой, это подшипник скольжения. Почему? Потому что две поверхности скользят друг по другу. Именно скользят. Да, поэтому это подшипник скольжения. В данном случае он упорный. Потому что упор перпендикулярно оси. Ну, точнее, не перпендикулярно оси, а вдоль оси. То есть и вращение, по сути, вокруг оси, но с упором вдоль оси. Поэтому подшипник упорный. Потому что есть радиальный подшипник, это когда именно перпендикулярно, ну, то бишь по радиусу, упор идет по радиусу. Ну, то есть классические подшипники, которые мы знаем, там, в детстве на тачке ставили. Я не знаю, ставили ли вы. В моем советском детстве это все воровалось в таксопарках, выброшенных там с помоек и ставилось на тачке. Вот то радиальный подшипник. шарики, а это всего лишь тела качения. То и другое, повторюсь, подшипник. Просто шарики – тела качения. И поэтому он называется подшипник качения. В данном случае то, что ставят на ножи, это называется упорный подшипник качения. Потому что есть тела качения, которые катят. В первом случае идет скольжение, во втором случае идет качение. На самом деле, как бы, подшипники качения, они, конечно, достаточно старые. Уже, в принципе, как бы в 19 веке они вполне имели уже современный вид. Рассвет, конечно, пришел там на начало 20 века. И там вот они уже как бы начали вытеснять подшипник скольжения. А до этого даже, в принципе, все металлообрабатывающие станки, там, токарные станки, фрезерные группы, все были на подшипниках именно скольжения. Да, подшипник скольжения, может, не позволяет там добиваться таких оборотов, как подшипник качения. Но тогда уже и подшипник качения, это прошлый век, сейчас уже их тогда не использовали. Сейчас уже там уже газомасляные турбины. Что дает подшипник качения? В принципе, при прочих равных правильно посчитанный подшипник качения не уступает по, опять же, для ножа, сейчас я говорю, сейчас исключительно для ножа, не уступает по надежности, по большому счету, подшипник скольжения при условии, что в него не будет попадать грязь. То есть, если в него будет попадать грязь, то он, безусловно, надежность от этого страдает. Ну, их защищают, мы, во всяком случае, их защищаем старопластовой шайбой. Конечно, не бог весть какая защита, да, но хоть какая-то, от какой-то там, скажем так, крупной грязи и всего остального, в принципе, как бы защита есть, если под давлением туда не пробивать. То есть, в принципе, как бы хоть что-то, но делаем. Это как бы первый момент. Почему все стали ставить упорно на подшипник качения? Насколько я могу судить, достаточно давно появился фетиш. Фетиш, что клинок летал, ну, чтобы клинок летал, он что-то там под своим весом складывался. Да, людям это как бы нравится, их это привлекает, их это прет, но я бы не отождествлял эту возможность клинка летать с качеством ножа. Потому что все-таки у ножа основная задача резать. Примем это как данность, что народ стал именно этот момент ценить. Вот чтобы клинок складывался под своим весом, вот легко был, легкий ход, и при этом, чтобы он оставался на подшипнике скольжения, ну, то есть на шайбах. Это очень серьезные допуски по точности обработки деталей. Там вопрос даже не в двух сотках. Там, грубо говоря, 5 деталей, которые сопрягаются друг с другом, должны быть сделаны в сотку минимум. И даже их допуск в сотку, то есть это плюс-минус 5 микрон, при сопряжении 5 этих деталей, ну, там минус 5 микрон, здесь плюс 5 микрон, дает достаточно большой разбег. Дальше уже идет работа слесаря-сборщика, который все это дело презентационно притирает. Труд неблагодарный, нудный и очень сложный, требующий достаточно высокой квалификации. Делать это тяжело на шайбах. Другой вопрос, что смысла в этом в принципе нет. Потому что даже флиппер, в теории его можно заставить флиповать за счет детента и на достаточно посредственном ходе, который в принципе сделать тоже нужен слесарь квалифицированный, но по времени у него это будет быстрее получаться. А сделать вот хорошо, чтобы как на подшипниках клинок летал, это очень сложно. Если мы берем в расчет, что там нет люфтов. То без люфтов, то он летает как на подшипниках. Да, то есть это возможно, но это непросто. Это очень трудоемко по времени и труд исключительно ручной, потому что ни одна машина такую точность не выдает. То есть это в любом случае будет ручная шлифовка, позиционная притирка, сборка. А это время. И очень много времени. Порой нож собирается до недели. С таким качеством. С качеством проще, как вот тоже Benchmade делает, там, или тоже Tolerance, как делали раньше. Они же на это не заморачивались. Было пофигу, что там клинок, грубо говоря, идет достаточно туго между плаш. Им было пофигу, и они ставили шайбы, и всех это устраивало. Пока в народе не появился тренд, что клинок должен падать под своим весом. Вот я лично причину вижу только в этом. В чем отличие? Я объяснил. Как по мне, так надежность выше все-таки на шайбах. По большому счету большой разницы нет. Для ножа прям такой прям критичной разницы нет. Но тем не менее, для людей, которые вот, для которых надежность, ну вот они ее прям ценят, это дополнительная так, ну как бы фишка, им хочется иметь именно такое. При этом на шайбах собирать значительно сложнее, а значит значительно дороже. Человек, например, вот неделю собирает нож, он каждый день должен приносить домой какую-то денежку, чтобы кормить семью. А вот этот же сборщик берет подшипники, качение, и собирает в день 2 ножа. Соответственно, это дешевле. Потому что денежку он должен принести домой, по сути, то же самое. Что 2 ножа, что 1 нож за 5 дней. Потому что кушать его дети хотят одинаково каждый день. Соответственно, вот эти издержки 5 дней работы человека на нож, на шайбу ложатся полностью. Это стоит, безусловно, дороже. Поэтому этого, в принципе, в массовом сегменте никто и не делает с заявленным качеством. Делают с качеством значительно проще. Например, вот те же фирмы Benchmark, кто вот делает именно ширпотребство для широкого потребления ножей, в новом сегменте, грубо говоря, там $200-$300 получается. Они еще делают, они еще ставят шайбы. Но ввиду того, опять же, что тренд, что люди просят, чтобы клинок падал по своим весам, а тут китайцы это предложение дают по полной программе, потому что подшипник это не проблема поставить. То есть, грубо говоря, как только появился спрос на падающий под своим весом клинок, в ножах тут же появился упорный подшипник качения. Поначалу, конечно, маркетологи использовали это как фишку, как новый тренд, как типа нифига себе, мы поставили подшипник, смотрите, как это круто, и заплатите нам за это больше. Но на самом деле они всех обманули, потому что подшипник должен стоить дешевле, потому что он собирается значительно быстрее, значительно легче, а по машинной обработке, объем машинной обработки одинаковый. Вот что сделает нож на шайбах, что сделает нож на подшипниках. Время машинной обработки одинаковое. Ну, там от конструктива многое зависит, ну, плюс-минус 1-2 минуты. 1-2 минуты машинного времени – это не так дорого. То есть, как бы, ручное время стоит дороже, чем машинное. Потому что производительность ручного труда всегда будет ниже. Это однозначно. А раз она ниже производительность, значит выше издержки, значит выше цена. Как работает рынок там и так далее. Здесь Карл Маркс там давно все написал. Да, понять его непросто, но там все расписано. Если тебе нужен, грубо говоря, ломик, там мачете или еще что-то, так нужно носить ломик, мачете или еще что-то. Складной нож – это все-таки вспомогает. Инструмент. Именно вспомогательный, не предназначенный, в принципе, для какой-то тяжелой работы. Он должен с ней справиться, но он для нее не создан. В случае, если вот нужда приперла, прям вот ядерный взрыв долбанул, а я в лесу, да, и вот мне надо выжить. Да, нож должен с ней будет справиться. Но если я иду в лес на пикник, например, или на охоту, то я даже и оставив складной нож, я возьму с собой специальный нож. То есть, если это пикник, то это будет что-то кухонное. Если это охота, это будет что-нибудь, какой-нибудь скинерок. Потому что, ну, не предназначен складной нож для этих целей и задач. Человек будет, грубо говоря, пытаться на Формуле-1 участвовать, грубо говоря, в каких-то других соревнованиях по пересеченной местности, то он ее убьет. Это же не значит, что Формула-1 плохая машина. Это значит, что ее применяли не по назначению. Поэтому, если Костя Гриву будет использовать нож на подшипниках, то, скорее всего, рано или поздно в нем будут какие-то необратимые изменения. Вот. Все зависит от конструктива, потому что на самом деле подшипник – это всего лишь один элемент конструкции осевого узла. Продавленные канавки – это не всегда плохо. Это идет нагортовка. То есть идет нагортовка, то есть, по сути, металл уплотняется. И дальше его повредить будет сложнее. Поэтому, в принципе, это неплохо. Но здесь нужно смотреть на общую конструкцию осевого узла. Не все так однозначно. То есть если, грубо говоря, мы берем вот категорию ножи на подшипниках, но с разным строением осевого узла, то это будут разные ножи. Общее у них будет только одно – упорный подшипник качения. Этот элемент общий, а все остальные элементы разные. И от остальных элементов работа этого элемента зависит напрямую.
Ну что, было обстоятельно? Однажды в одном интересном и увлекательном ножевом чате я увидел, как Станислав Бондаренко, он же Стас Байкер, сказал, что подшипники – это 1% успешной механики. Еще около 9% – это параметры клинка, форма, вес и так далее. А оставшиеся 90% – подгонка деталей, соосность отверстий, точность в изготовлении. И несколько нюансов насчет того, что масло для керамических подшипников – это лютое зло. Я запомнил эти фразы и сейчас они пригодились. Летом 2019 года Станислав Бондаренко со своим товарищем по ремеслу Алексеем Хомяковым попал в гильдию мастеров-оружейников. Она много раз в ножне упоминалась. В гильдии в основном по фиксам специализируются, а тут двое ребят, которые изготавливают свои складни и кастомизируют другие складни. Геннадий Соколов очень тепло отзывался о работах дуэта Бондаренко-Хомяков, а еще сказал, что складни – это сейчас востребованное направление. Станислав Бондаренко согласился побеседовать со мной. Я напомню, что вообще и Максим Салтамурадов, и Станислав Бондаренко, хоть и имеют опыт и взгляд на эти вещи, все же озвучивают свои частные мнения, возможно, даже в каких-то моментах субъективные, о чем оба спикера меня предупредили перед беседой. Слушаем.
Все элементарно и объясняется одним словом – мода. Все влияния, которые вы видите вокруг в любых отраслях, в том числе и в этой отрасли, это исключительно мода, ни больше, ни меньше. Потому что, ну, по сути, мы понимаем одну простую вещь. Нож как рабочий нож. Это абсолютно примитивная конструкция в стиле как бы нашей старой какой-нибудь там белочки или старых, или там классического 110-го бака. Это вот если нужно сложить. Если нужно совсем работать, то складывать не надо. Тогда это будет вот рабочая история. Все, что дальше, это не про нож как таковой, а про моду в этой истории. Как должен щелкнуть, как должен сложиться, какой должен появиться звук, изящество и прочие вещи. И это, безусловно, неплохо, это очень правильно, потому что это дает возможность там, развиваться индустрии, грубо говоря, и мастерам, художникам и так далее, и так далее. Потому что если бы все упиралось просто в функционал, то тогда бы давно бы уже все деградировали и делали бы одно и то же. А на самом деле, ну, подшипник – вещь прекрасная, великолепная, когда нож используется по назначению резать. Потому что, ну, не бывает универсальных ножей. Как бы. Если мы хотим нож использовать по назначению люк поддеть, это немножко другая как бы, история, это не про нож. То есть нож, нож-то он режет, он либо режет, либо ласкает глаз. У него как бы всего два есть. А дальше идут там всякие мультиинструменты, мультитулы и так далее. Но если мы говорим про нож, то он режет. Нож, который в обухе 5 мм со сведением там в 0,2, да, ну он там режет в одном формате, как бы. Нож там та же самая там с подверкой, что-нибудь еще там со сведением почти в ноль там и с 2,5 обухом, как бы, но он по-другому режет. Но суть от этого не меняет. Он как бы режет, не поддевает, не подковыривает и так далее. Если мы сейчас начнем сразу думать о том, что это многофункциональный инструмент для выживания где-то там, которым нужно и дерево приподнять, и кирпича там отколоть, там, и колбаски отрезать, но это не подкладной нож. Безусловно, собрать нож на подшипниках с великолепной механикой, чтобы она была очень мягкой, а в идеале еще, чтобы клинок там падал под своим весом, как дань перфекционизму там и так далее, это крайне сложно. Прям крайне сложно, потому что все приспособления для того, для создания ножа должны быть выверенные, идеальные, с идеальными перпендикулярами, параллелями, плоскостями и так далее. Потому что механика прям пропорциональна тому, насколько вылизаны все геометрические сопряжения ножа. Как только где-то идет перекос, напряжение титана, любое отклонение, там, самое даже мельчайшее, там, несколько сотых доли миллиметра, нож перестает работать так, как он работать должен в идеальном его как бы, там, случае. Соответственно, если мы говорим там, про классическое открытие там, со шпинка, двуручное и так далее, то в этом случае какой смысл подшипниках, его нет. Если мы говорим про сочный клип, то я скажу честно, единицы абрисов ножей будут работать идеально на шайбах. Клинок должен иметь определенный вес, иметь определенную массу там в конце клинка, да, это что, ну, как бы, это что физика, да, движение. Соответственно, там, если это какой-нибудь тоненький, легенький клинок, заставить его флиповать на подшипниках не так сложно, а сделать это как бы на шайбах почти нереально, ну, допустим. А если это как бы ну, классический клинок нормальный, который имеет какую-то массу, это уже намного проще. То есть нельзя рассматривать нож универсальный, еще нужно смотреть на геометрию этого ножа. Там. Клинок там 75-80 мм, с обухом 2 мм. Заставить флиповать на шайбах правильно, красиво, смачно, с падением, задача практически нереальная. И это банально как бы законы физики, трения и прочие вещи. И наоборот, там 4,5, там 4 мм обух, там классический, там 100-110 клинок, нет проблем. Взаимосвязь подшипника и цены, она, ну, такая своеобразная весьма, потому что, как бы так правильно выразиться, изначально, когда мода вся эта появилась, и найфмейкеров было, на самом деле, в десятки раз меньше. То, что происходило тогда, когда собирали ножи на шайбах, это была очень узкая субкультура, как бы, там, людей, которые делали ручным трудом ножи, которые стоили, как ручной труд. Что такое современные ножи? Это 80% как бы чипу. ЧПУ это неплохо. Это современная данность. 5 лет назад ЧПУ могли себе позволить 5% на измейкеров. Сейчас 50%. Ну, это такое, сугубо мое мнение, примерно. Просто сам рынок отрегулировал ту цену, которую готов платить как бы клиент, потому что ножи начали появляться в огромной массе. В огромной массе. А подшипник, ну, это просто как бы там мода на то, чтобы сделать практически каждый нож хорошей механикой. Действительно хорошей механикой.
Max Ace, производитель китайский, сейчас начинает в комплекте, помимо там винтиков запасных, он кладет еще и толстенные шайбы, такого диаметра, как шайбики в подшипнике. Это вот имеет какой-то практический смысл? То есть, если человек там хочет ножом в хвост и в гриву работать, он может поменять эти шайбы? Или это просто такой как бы шаг навстречу староверам, которые хотят шайбы, чувствуют в них больше уверенности и ставят их? То есть, замена этих подшипников на шайбы какой-то практический смысл несет? Меняется ли долговечность ножа?
Я уверен, что да. Не глобально, но да. Но при этом я также уверен, что производитель не думал об этом. Это чистый маркетинг. А давайте мы предложим вот такую еще фишку и тем самым как бы привлечем к себе больше клиентов. Это чистый маркетинг. Не думает об этом производители китайских ножей, которые производят их там миллионами в год. Это просто привлечение дополнительной аудитории, ни больше, ни меньше. Но по факту, безусловно, на излом шайбы будут работать намного лучше, чем подшипник. Это вот, ну, 100%. Либо это плоскость полная, либо это шарики со своими точками. Поэтому сейчас мода опережает техническое понятие всех этих процессов. Народ стал пихать керамические подшипники, при этом абсолютно не думая, что какая твердость должна быть у клинка, какая твердость должна быть у шайб, которые лежат на титане, да? И керамика, она агрессивная очень. На самом деле, взять там те же самые там ЗТ-шку, которые до сих пор кладут на титан стальные шарики большого диаметра в своих голубых сепараторах. И эта схема абсолютно рабочая, нормальная, потому что соотношение твердости шара, твердости подложки, грубо говоря, этого титана, оно наиболее оптимальное, как бы, нож как бы рабочий. Если там какой-то производитель влепил модные керамические агрессивные шары, которые действительно агрессивные, на подложку, которая по твердости слабее, чем эти шары, и клинок закалит слабее, чем шары, вот мы получаем любой изгиб точки, перетянули точки. Песочная механика со всеми вытекающими последствиями. Будет ли этот нож работать? Да будет он работать еще 100 лет, как бы. Ничего не случится, как бы, и пофигу на самом деле на эти точки. Но удовольствие от плавности, ну, допустим, я ощущаю это моментально. Просто на слух, на флип, я могу, не разбирая нож, сказать, как будет ровная там поверхность или там есть задиры уже.
Керамическими шарами маслом нельзя смазывать такие узлы, а нужно чем-то похитрее.
Нельзя, это не совсем верно. Я же, опять же говорю, я опираюсь как бы на свои знания и на свой как бы опыт общения там с коллегами там и так далее. Есть специальные правильные смазки для керамики, там на тефлоновой основе и так далее. В чем как бы смысл этой смазки? В том, что она не набирает на себя грязь. Керамика, в отличие от металла, металл-то спокойнее к ней относится, как бы он менее агрессивный в шариках. А керамика жутко не любит как бы любое проявление грязи в смазке. А что такое густая смазка, да даже любое масло? Это моментальное налипание всякой гадости внутрь. Единицы ножей могут похвастаться пыльниками, а по факту, как бы, ну, то есть там расстояние все эти есть. И как только это появляется, ну, что мы получаем? Мы получаем внутри смазки абразив, а так как керамическим шариком на этот абразив абсолютно наплевать, то мы получаем выработку постепенно от лишки сочетой механику. Тефлон на тефлон ничего не налипает. Грязь с тефлоном не превращается в мазуту вот этой вот с агрессивной средой. Песочной, то есть такое, с абразивной. Керамика, она жесткая в своей работе, очень агрессивная. И некоторые ставят, любят на ДТН керамику. Она очень быстро вырабатывает дорожку. Она даже на очень жесткие, грубо говоря, там, на 65 ШРЦ, там, на 64, на 66 ШРЦ, она все равно вырабатывает дорожку, слизывает отверстие ДТН со временем. Потому что керамика, она в любом случае намного агрессивнее. Но при этом считается, что моднее, круче, там, что у тебя на подшипниках, там, на ДТН, у меня керамика. Ну, все, ты этот парень как бы крутой. Керамические тормоза Brembo там в свесе, у тебя на ножах керамика, знаешь, круто. И по факту мало кто задумывается о том, как это между собой работает с технической точки зрения. Я сильно сомневаюсь, что грамотный владелец складных ножей будет им пользоваться в таком формате, при котором этот нож будет ушатываться, прям конкретно ушатываться. Все вот эти тесты, когда его кидают там в грязь, в морской воде вслепую, потом песок, это просто показать, что, ну, он, наверное, так может, да, там, круто, вот я это сделал, и так далее. Ну, никому это не надо. Все эти пользователи их ножей, ну, не будут они это делать. Любой грамотный человек в лес возьмет там 2-3 ножа. Если им нужно там приготовить кушать, как бы, у него будет там тонкий кухонник, там, складной, складной, не важно. Если ему там что-то нужно вскрыть и так далее, там простой складень, да. Если он что-то разделать, у него будет там, ну, нормальный фултанк. Ну, не бывает универсальных ножей. Тем более сейчас 85% производителей, они про искусство, а не про ножи. И это нормально. Это абсолютно нормально. Это такая же сфера, как и все остальные. Потому что, когда начинают взрывать мозг и теле, что нож должен резать, а остальное все чушь, как бы, это вот, ну, абсолютно ограниченные люди. Ножи, которые режут, их миллион. Миллион производителей, миллион мастеров и миллион ножей, которые великолепно режут на любой вкус. Нахрена там нужен миллион первый мастер или миллион второй? Ну, какой в этом смысл? Кто-то лучше придумает. Идеальные геометрии реза изобретены давно, и новых их не появится. Идеальное соотношение твердости, упругости и прочих свойств, они есть. Есть к чему стремиться, но это вопрос не к мастерам, а к металлургии. Но так или иначе, все базовые параметры, при которых нож является ножом в полном понимании этого смысла, они доступны. И народ знает, какая форма должна быть, какая эргономика должна быть, какая толщина обуха, там, какое сведение и прочие вещи. Естественно, большинство сейчас стремится, помимо этого, показать еще что-то художественное.
Подкаст вышел длинным в этот раз, хочется как-то его подытожить, если вдруг кто-то уснул. Я никогда особо не знаю, как сложится тот или иной подкаст, и в этом случае тоже так было. В процессе создания мой хейт в сторону подшипников сильно поугас. Я реально ощущаю, что у меня больше не бомбит. Да, прогресс никуда не сместить, но есть подшипники и есть. Наверное, когда-то в сторону торксов плевались любители заклепанных ножей и говорили, зачем нам эта вечно разбалтывающаяся херня и какой-то фиксатор резьбы, если нормально все было с заклепками и никаких проблем. Первое. Подшипник можно легко заменить на шайбу. Нужно всего-то заказать на Алиэкспрессе Ганзе или пошариться по тегам в инсте, а тот же азиатский Максейс кладет сменные шайбы в комплекте к ножу. Второе. Укатанность дорожки. Металл уплотняется и дальше износ идет куда медленнее. В теории это значит, что если ножу лет и лет, то можно поставить подшипники с совсем чуть-чуть большими шариками, и они компенсируют износ, укатают себе новый путь, и все будет хорошо. Третье. То, что я недооценил. Точечный контакт шаров имеет и сильный плюс. Шарик в подшипнике отодвигает какую-либо грязь или другую помеху со своего пути и продолжает движение. Четвертое. Поиск рабочего ножа должен сопрягаться с поиском видеоразборки этого ножа и сразу же заказом шайб такой же толщины, как шары подшипника. Это если вы такой же упертый старовер, как я. В чем я остался при своем мнении, так это в том, что многие ножи сильно ослаблены выборками под подшипники. Кое-где они сделаны в лезвии, кое-где в металле. Например, на канале Knife Spa был нож Mazarin, сделанный в Италии. Там толщина титана, по которой катались шары, была сравнима с толщиной нескольких слоев фольги. Все, пора закругляться. Это была 20-я ножня. Прослушивание дает плюс 20 к вероятности найти на улице бесхозный слиток драгметалла без шлейфа криминального происхождения. Если найдете такое, вспомните, где вы обзавелись такой способностью. Если не найдете, сделайте вывод, что вы мало гуляете. Адьос.
To the town of Alfrio rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was early in the morning when he rode.
Я знаю, что большинство российских, по крайней мере, ножеделов, я за интернет не говорю, большинство российских ножеделов учатся по картинкам. Они не читают книг. Они не понимают даже порой, о чем они говорят. Они путаются в терминологии там, и так далее. При этом могут делать шикарные ножи. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red.